А я расскажу о погоде. Погожими и солнечными выходные на европейской территории России, к сожалению, не будут. В северо-западных областях без осадков 4 и 5 апреля. А далее местами пройдут небольшие дожди. Температура будет постепенно снижаться. В пятницу плюс 9-14, а к воскресенью плюс 7-12 градусов. Но все равно хорошее весеннее тепло. В центральных областях небольшие дожди тоже начнутся в воскресенье. А температура останется неизменной. Плюс 10, плюс 16. В Санкт-Петербурге в пятницу без осадков, температура сейчас плюс 4, днем ожидается плюс 9, плюс 11. В Москве в пятницу без осадков, днем плюс 13-15, сейчас в районе 12 градусов, ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Россия на саммите НАТО в Бухаресте. Стратегия развития российского туризма. Олимпийский огонь доставлен в Санкт-Петербург. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Президент России Владимир Путин прибыл накануне в Будапешт для участия в сегодняшнем заседании сессии Совета Россия-НАТО. Уже известно, что перед прессой российский лидер не появится. Пресс-конференцию по окончании заседания проведет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Какие вопросы может поднять Владимир Путин в разговоре с западными партнерами? Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» первый заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.
По словам Дмитрия Пескова, вопрос о возможном принятии в НАТО Грузии и Украины, хотя и несколько потерял свою остроту, но не исчез совсем из списка тем, которые Владимир Путин заготовил для обсуждения с членами Альянса.
Безусловно, так или иначе, на повестке дня будет обсуждение темы политики открытых дверей НАТО. И тем более продвижение НАТО на восток, ближе к российским границам. Безусловно, это то, что вызывает серьезные опасения у российской стороны. Можно предположить, что президент изложит подробно аргументацию российской стороны, объяснит эти озабоченности. Безусловно, выскажется в плане того, что подобное расширение, дальнейшее расширение НАТО на восток будет иметь чрезвычайно негативные последствия с точки зрения европейской стабильности и стратегического баланса в целом.
Россия, добавляет Дмитрий Песков, учитывает то, что в Североатлантическом Союзе произошел раскол в отношении присоединения Киева и Тбилиси к программе по ускоренному принятию в НАТО.
Дело в том, что НАТО, конечно, это не единая идентичность. Кроме того, это альянс, который находится сейчас, наверное, к сожалению, все еще находится в поиске своей идентичности, в поиске своей идеологии, которая отвечала бы потребностям и вызовам сегодняшнего дня. Какая будет эта идентичность, какая будет идеология, пока не знает никто, даже, наверное, сами члены альянса. Этот поиск сейчас происходит, мы очень внимательно следим за этим. Ну и, конечно, в альянсе присутствует 26 национальностей, точка зрения которых варьируются по разным вопросам. В том числе, насколько нам известно, существуют среди участников альянса и разногласия по этой теме. Насколько мы понимаем, некоторые страны склонны соглашаться с нашими озабоченностями, учитывать наши озабоченности. Некоторые страны не склонны их учитывать.
Первый зам пресс-секретаря президента России отвечает отрицательно на вопрос, не пыталась ли Россия в начале этого десятилетия сама добиться вступления в НАТО. Между тем, некоторые эксперты в Москве говорят о неувенчавшейся успехом попытке Владимира Путина присоединиться к Североатлантическому альянсу в начале 2000-х годов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем главную тему утреннего эфира. Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Об этом вчера на саммите организации в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического союза Ябдыхов Схефер заявил достаточно определенно. Вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Решение вопроса об интеграции в НАТО Украины и Грузии отложено. Что это значит для России? Мы ждем ваших ответов. Пожалуйста, присылайте нам их на пейджер. Его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Вы можете также послать смс-сообщение с ответом на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, решение вопроса об интеграции в НАТО Украины и Грузии отложено. Что это означает для России? Ну, а сейчас в студии рядом со мной Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
Вновь центральные российские газеты, но саммит в НАТО на этот раз не будем затрагивать, а приблизимся лучше к Москве. Я вижу, у вас карта области, карта дорог, по-моему. Это что, автомобильная тема?
Да, мое внимание привлек такой очень актуально звучащий заголовок «Как избавиться от пробковой болезни». Это публикация в «Комсомольской правде», где министр транспорта Московской области Петр Кацев отвечает на вопросы журналистов. Дело в том, что в Московской области 1 200 000 автомобилей.
Один из них мой.
Совершенно верно. «Можете ли вы представить себе автопарк такого размера?» — спрашивает газета. Именно это количество машин проезжает ежегодно по дорогам Московской области. В подобной ситуации мириться с недостаточным развитием автодорожной сети попросту невозможно, пишет газета. Иначе замедлятся темпы экономического роста не только Московской области, но и соседних регионов, иначе ухудшится качество жизни местного населения. Иначе пробковая болезнь перекинется из столицы на Подмосковье. И вот в правительстве Московской области, как отмечает газета, прекрасно осознают всю серьезность существующих проблем и ищут пути их разрешения. И вот корреспондент «Комсомольской правды» спрашивает у министра транспорта Московской области: с проблемами все ясно, а вот есть ли ясность с тем, как эти проблемы решить? «Развитие транспортной инфраструктуры региона – задача государственной важности», – отвечает Петр Кацев. «Задача, решение которой требует привлечения огромных инвестиций. А что же будет сделано? Во-первых, очень большое внимание будет уделено развитию пригородного железнодорожного транспорта. Это поможет в самые короткие сроки снизить нагрузку на автомагистрали. Проект предусматривает ликвидацию большей части железнодорожных переездов. Вместо них уже строятся разноуровневые путепроводы, а значит, на дорогах области становится меньше пробок. На рельсы планируется перевести большую часть грузовых перевозок. В этой сфере возможности железной дороги должны использоваться максимально. А для этого намечено строительство новых грузовых терминалов и сортировочных станций, логистических центров, удобных подъездных путей. И, во-вторых, строительство и реконструкция головных участков федеральных трасс, развитие сети платных автодорог. В-третьих, создание современной инфраструктуры транспортной вокруг аэропортов. В-четвертых, и это самая масштабная часть программы, строительство центральной кольцевой автодороги ЦКАД.
Я бы еще вывел московские вокзалы за пределы Москвы куда-нибудь в область, но тогда, наверное, областное правительство возмутится.
Вообще, вряд ли это возможно.
Теоретически возможно, практически очень сложно. Но по своему опыту знаю, что пробки в области иной раз бывают ничуть не меньше московских.
Да, чудовищные.
Спасибо, Вероника Баде сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. В Москве 8:15, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Свердловской области суд перенес на 10 апреля слушание по конфликту на шахте «Красная шапочка», где 9 сутки бастуют горняки. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил сроки ареста 3 подследственным по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на следующей неделе посетит Москву. Сегодня в Бухаресте пройдут переговоры президента России Владимира Путина с лидерами стран-членов НАТО. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10:07 на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Кому выгодна версия о причастности Бориса Березовского к убийству Анны Политковской? Об этом беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. «Грани времени» – повтор программы в 10:07 на волнах Радио Свобода. 8:16 в Москве. Это время выпуска новостей спорта. Главное из ночных новостей – это доставка олимпийского огня в Санкт-Петербург. В ночь на пятницу огонь Олимпиады 2008 года прибыл в российскую северную столицу самолетом из Турции. Российский этап эстафеты олимпийского огня начнется в 10:30 утра в субботу на площади Победы. Завершится он около 15:00 на Дворцовой площади. Далее, собственно, спортивная информация. На футбольных полях Европы прошли первые четвертьфинальные матчи Кубка УЕФА. Санкт-Петербургский «Зенит» со счетом 4-1 в гостях в Леверкузене победил немецкий «Байер». «Зенит» практически обеспечил себе участие в полуфинале, чего не скажешь о трех других парах команд. Все они совершились в ничью. «Бавария» в Мюнхене сыграла с испанским «Хетафе» 1-1. «Фиорентина» в Италии принимала «ПСВ Эйндховен» из Голландии также 1-1. «Глазго Рейнджерс» Шотландия, «Спортинг» Португалия 0-0. Ответные матчи пройдут 10 апреля. Президент Европейского союза футбольных ассоциаций Мишель Платини передал кубок, который вручается победителю Лиги чемпионов, на хранение Юрию Лужкову. Лужков получил этот трофей как мэр города, где пройдет финал Лиги чемпионов нынешнего сезона. Напомню, финальный матч пройдет 21 мая. По словам Юрия Лужкова, в ближайшее время искусственный газон большой спортивной арены «Лужники», где пройдет финал, будет заменен на естественный. Напомню также, что это было одним из главных условий передачи Москве права на проведение финала. Состоялись вторые матчи четвертьфинальных серий баскетбольной Евролиги. ЦСКА играл в гостях с греческим Олимпиакосом. Армейцы выиграли 83-73. Напомню, что первую встречу с ЦСКА в Москве проиграл. Так что здесь состоится третий матч. Третий матч понадобится в сериях Барселона, Испания, Маккаби, Израиль и Партизан, Сербия, Таурус, Испания. Вчера Барселона нанесла поражение Маккаби 83-74, а Партизан выиграл у Таугроса 76-55. Первый участник финала четырех определился лишь во встрече Фенербахче Турции, Монтепаске, Италия. Итальянцы выиграли 86-65 и одержали победу в двух матчах, и этого оказалось достаточно для выхода в финал. 10 апреля пройдут третьи встречи. В Уфе сыгран первый финальный матч серии до трех побед в финале хоккейного чемпионата России. Ярославский «Локомотив» выиграл у местного Салавата Юлаева 3-0 и повел в серии 1-0. Команды будут играть через день, в субботу второй матч в Уфе, в понедельник предстоит третья встреча в Ярославле. И на крупном теннисном турнире в Майами сыграны очередные матчи. У мужчин сыграны четвертьфиналы. Николай Давыденко, российский теннисист, победил серба Янка Типсаревича. Американец Энди Рудик выиграл у первой ракетки мира Роджера Федерера. В полуфинале Рудик сыграет с Давыденко, а другую полуфинальную пару составили чех Томаш Бердых и испанец Рафаэль Надаль. У женщин определились финалистки. Ни одной из россиянок пробиться в финал не удалось. Светлана Кузнецова проиграла американке Серене Уильямс 6-3, 5-7, 3-6. Вера Звонарева проиграла Елене Янкович из Сербии 1-6, 4-6. И в завершении еще о хоккее. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Вашингтон победил Тампа Бэй 4-1. Александр Овечкин, игрок Вашингтона, забросил две шайбы в этой встрече. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. И далее к новостям из мира экономики. Их представляет мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России в марте составила 1,2%, а с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Первоначально официальный прогноз темпов роста потребительских цен на 2008 год, установленный Министерством экономического развития и торговли, составлял от 7 до 8,5%. Однако в марте предельный его уровень был повышен до 9,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Международные или золотовалютные резервы России с 22 по 28 марта увеличились примерно на 0,9% до нового рекордного уровня – 506 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. С начала года их объем вырос на 6,4%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Примерно 1 триллион 530 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Центральный банк России ожидает замедления темпов роста кредитования в 2008 году до 35-40% против 53% в 2007. Как заявил председатель банка Сергей Игнатьев, основной причиной этого является ожидающееся сокращение притока частного капитала. 2007 году, согласно официальным данным, объем чистого притока частного капитала в России составил более 80 миллиардов долларов, в два раза превысив показатель предыдущего года. Государственная компания «Транснефть» подключила первый участок нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» к системе магистральных трубопроводов страны. Подключение было проведено в Иркутской области, протяженность участка составляет примерно 240 километров. Сообщается, что к сегодняшнему дню проложено более 1500 километров нефтепровода, общая протяженность которого составит почти 2700 километров. Правительство России в целом одобрило проект стратегии развития туризма до 2015 года. Как сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Стржалковский, этот документ предусматривает увеличение числа приезжающих в страну иностранных туристов минимум до 35 миллионов в год против нынешних 23 миллионов, а также увеличение количества гостиниц до 13-14 тысяч против 6 тысяч в настоящее время.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трефилов, а я расскажу о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 62 копейки, курс евро 36 рублей 94 копейки. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 56 центов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Далее в нашем эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Найдут ли НАТО и Россия общий язык? Высокие цены на нефть – результаты рыночных игр, утверждают законодатели. США борются со СПИДом в Африке. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как может отразиться на будущем НАТО прием в него двух новых членов? Этот вопрос широко обсуждается американскими наблюдателями, рассказывает Ян Рунов.
Из пяти государств, претендовавших на вступление в НАТО, приняты два – Хорватия и Албания. Украине, Грузии и Македонии не отказано в просьбе, но предложено повременить. Это несмотря на настояние президента Буша. НАТО должно включить Грузию и Украину в план подготовки к членству в Альянсе. Итак, теперь в Североатлантический военно-оборонительный союз входят 28 государств. Вот как прокомментировал решение НАТО вице-президент Кембриджского института внешнеполитического анализа и группы планирования национальной безопасности Чарльз Перри. И в общем и в частности я за то, чтобы двери НАТО были широко открыты для новых членов и для сотрудничества со странами, еще не вступившими в НАТО. Вступление в организацию требует от стран-кандидатов проведения политических и военных реформ, стимулирует демократический процесс. В связи с этим у некоторых вызывает удивление приглашение в НАТО Албании, у которой немало политических проблем, не говоря уж об экономических. Но успешно проводимые в стране реформы отвечают требованиям НАТО. Принятие в НАТО станет новым стимулом для продолжения начатой в Албании модернизации. То, что Украина и Грузия не стали членами НАТО, некоторые средства массовой информации называют политическим поражением президента Буша. Это так? Я не считаю, что такое решение бьет по престижу Буша, хотя президент и не скрывал своего разочарования, когда говорил, что для некоторых государств вопрос об Украине и Грузии кажется сложным, но что он сам считает эти две страны вполне готовыми к процедуре приема в Североатлантический Союз. Для Украины, Грузии и Македонии двери НАТО остаются открытыми. Их приглашают к сотрудничеству. В осторожности по отношению к Украине и Грузии, конечно же, важную роль сыграло сопротивление России. Позиция Франции и особенно Германии, выступивших против приема Украины и Грузии, вполне логична. Германия видит себя посредником между Западом и Россией. Я не знаю, был ли это единственный фактор, которым руководствовалась Германия, но возражения Москвы сыграли свою роль. Это был Чарльз Перри, политолог из Кембриджа. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс заявила, что в результате саммита двери в НАТО для Украины и Грузии открылись еще шире. Вопрос о членстве этих стран отложен не на неопределенное время, а будет еще раз обсуждаться уже в декабре этого года.
Рассказывал Ян Рунов. Через день после того, как страны-члены НАТО решили отложить вопрос о вступлении в организацию Украины и Грузии на неопределенный срок, стало известно, что российский президент, согласно источникам в его окружении, намеревался сделать акцент на позитивных сторонах в российско-натовском сотрудничестве во время его выступления на сессии НАТО. Стала ли эта неожиданная смена тона Кремля своего рода ответом Москвы на холодный прием идеи вступления в НАТО Украины и Грузии, естественно, неизвестно.
Но России не стоит преувеличивать роль своих протестов в этом решении Североатлантического союза. Так считает известный американский политолог, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду. Официальные поводы для отказа в приеме, заключавшиеся в том, что большая часть населения Украины против членства в НАТО, а грузинские демократические институты недостаточно развиты, на мой взгляд, лишь поводы. Реальная причина заключается в том, что членство этих двух стран создает немало потенциальных проблем, которые в глазах многих европейских стран перевешивают позитивные результаты присоединения этих двух стран к НАТО. По большому счету, можно привести множество соображений против приема этих стран. И российские протесты – одно из этих соображений. Не более важное, скажем, чем оппозиция многих украинцев, присоединению к НАТО, или сепаратизм в Грузии, или развал вооруженных сил этих стран. И очень мало аргументов в пользу такого решения. Поэтому, я думаю, в обозримом будущем позиция НАТО в отношении приема этих стран будет подобна позиции Европейского Союза относительно приема в Союз Турции. Не говорить «нет», но и не торопиться с «да». Что, как вы считаете, сулит российско-натовским отношениям внезапное дружелюбие России, которое, как считается, должен продемонстрировать в Бухаресте президент Путин? Возможно ли между ними сотрудничество, или Россия, как вы считаете, будет продолжать разыгрывать антинатовскую карту, а НАТО продолжать расширяться? Это зависит от каждого конкретного вопроса, который будет появляться на повестке дня отношений между Россией и НАТО. Если разговор идет об Афганистане или борьбе с терроризмом, то определенное сотрудничество здесь возможно, поскольку эти проблемы затрагивают безопасность России. Но если НАТО попытается утвердить свое влияние, скажем, в Центральной Азии или откроет двери Украине, тогда любые надежды на сотрудничество обречены. Я думаю, что для Москвы членство Украины еще долго будет раздражителем, через который она переступить не сможет. Вообще отношения России с НАТО парадоксальны. Москва никогда не сможет заставить себя относиться к Североатлантическому Союзу как к близкому партнеру, потому что НАТО предлагает защиту странам, которые были длительное время в сфере влияния России и на которые она все еще имеет виды. Но НАТО уже не та организация, которой она была два десятилетия назад. Она не представляет никакой угрозы России, и с приемом каждого нового члена она становится слабее. Объективно говоря, у Москвы нет причин для беспокойства, если только она не лунатик-националист. Антинатовские заявления Путина последних лет зиждятся на домыслах. Американский политолог Майкл Раду комментировал перспективы сотрудничества России и НАТО. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Последнее слово томского прокурора, киновечер памяти Андрея Тарковского, суд над автолюбителем в Екатеринбурге. Ну а сейчас рядом со мной в студии Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Евгения, доброе утро.
Доброе утро. Упомяну первую и главную тему программы «Свобода в 9». Это, конечно же, последний день саммита НАТО в Бухаресте. Грузия и Украина, если получили билет в НАТО, то без места, и эти страны продолжат ждать приглашения в Альянс. Чего ждет от саммита НАТО-Россия, станет известно сегодня, и это мы обсудим с экспертом через полчаса в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям такой вопрос. Решение вопроса об интеграции в НАТО Украины и Грузии отложено. Что это значит для России? Мы продолжаем получать ваши ответы. Зачитаем их примерно через 20 минут. Сейчас в Москве 8:30. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Бухаресте сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина с лидерами стран-членов НАТО в рамках заседания Совета Россия-НАТО. Будут обсуждаться, в частности, вопросы, связанные с планами размещения в Польше и Чехии элементов системы противовоздушной обороны США. В центре Уфы правозащитные организации Башкирии намерены провести пикет против армейского произвола. Они намерены привлечь внимание общественности к расследованию дела курсанта Радмира Сагитова, погибшего в Новосибирске. В зоне грузино-осетинского конфликта вблизи горы Цвериахо на мине подорвался грузинский полицейский. Как сообщили в администрации региона Шидакартли, пострадавший с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. Другие подробности не сообщаются. В Дагестане за нарушение трудовой дисциплины уволен шеф-редактор газеты «Новое время» Сергей Расулов. В интервью «Радио Свобода» Расулов рассказал, что это произошло после того, как достоянием гласности стал конфликт журналистов издания с генеральным директором, который вмешивался в редакционную политику. Свердловской области суд перенес на 10 апреля слушание по конфликту на шахте «Красная шапочка», где девятые сутки бастуют горняки. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил сроки ареста трем подследственным по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, в их числе бывший глава Чхомартановского района Чечни Шамиль Бураев. Подследственные, которые обвиняются в пособничестве в убийстве, останутся под стражей до сентября. Полиция Зимбабве арестовала двух иностранных журналистов. Их подозревают в том, что они без аккредитации занимались освещением президентских выборов. Газета «Нью-Йорк Таймс» заявила, что один из задержанных – корреспондент издания.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. В пятницу и субботу в центре и на северо-западе европейской территории России сохранится сухая и теплая погода, атмосферное давление останется в пределах нормы. Эти погодные условия вполне комфортны для большинства людей, они не должны вызывать серьезных метеопатических реакций. В воскресенье возможны небольшие дожди, и из-за высокой влажности ухудшение самочувствия могут ощутить люди с заболеваниями дыхательных путей и суставов. А дополнительную нагрузку на организм в конце недели может дать неустойчивое геомагнитное поле. В первую очередь это повлияет на психоэмоциональное состояние людей. Пожалуйста, будьте осторожны и особенно внимательны по отношению к своему здоровью. И мы вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. НАТО не предоставило Украине статус кандидата в члены организации на саммите в Бухаресте, но пообещало принять решение по этому вопросу в конце года. Как восприняли эту новость на Украине, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Несмотря на то, что Украина не получила план действий для членства в НАТО на Бухарестском саммите, на нем впервые было заявлено, что в перспективе страну примут в ряды Североатлантического союза. Принципиальное согласие всех 26 государств организации на будущее вступление Украины в НАТО президент Виктор Ющенко назвал важной победой официального Киева. Победу празднует и украинская оппозиция. В том, что Украине отказали в получении статуса кандидата в члены НАТО, противники власти называют и своей заслугой. Решение саммита Североатлантического союза в Бухаресте оппозиционная партия регионов отметила антинатовскими митингами и концертами в 8 городах, в том числе в Донецке, Харькове, Севастополе и Киеве. Сторонники же евроатлантической интеграции из партии ПАРА пикетировали вчера в украинской столице посольства Франции и Германии, главных противников начала процесса присоединения Украины к НАТО. Вот как комментируют результаты Бухарестского саммита политолог Андрей Ермолаев.
Старой Европе не удалось убедить НАТО в полном отказе. России не удалось навязать НАТО свою позицию. В этой связи мне кажется, что каждая из сторон, ну скажем так, имеет свои потери. Но все теперь в руках украинской элиты. В этом уникальность момента. Украинским элитам предстоит решить вопрос. Будет достигнут новый качественный консенсус по поводу евроатлантического выбора, а для этого необходимо гарантированное большинство и монополия в системе власти, во всех институтах власти сторонников евроатлантической интеграции. И тогда эти колебания, которые мы наблюдали в последние годы, превратятся в более эгоистичную, стабильную политику подготовки к НАТО.
Впрочем, не исключен и другой вариант дальнейшего развития событий на Украине.
Произойдет очередная политическая метаморфоза, и произойдут изменения власти, и к власти придут политические силы, которые выступают за сбалансированную политику, за сохранение равновесия в Европе, ориентированные на новое равновесие, которое будет создаваться в ближайшую пятилетку, ориентированные на идеи новой европейской безопасности. Но это тогда необходимо сделать в течение календарного года. А значит, это возможно только путем форсирования досрочных выборов, причем прежде всего президентских.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
С этим материалом связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Звучит он так. Решение вопроса об интеграции в НАТО Украины и Грузии отложено. Что это значит для России? Этот вопрос наш корреспондент Екатерина Лушникова задала жителям Кирова.
Я очень рада, что им отказывают. Как-то я уже привыкла, что это наше все российское. И кто стремится? Правительство, наверное. Простой народ, он навряд ли стремится к этому.
Ну, я сам с Украины, живу здесь давно уже. Ну, раньше мы ездили свободно, а сейчас как куда-то за границу езжу. Потому что русских не любят.
Можно грубо сказать, правители заелись на Украине, что Ющенко, что в Грузии. Вот и все. Они не наши. Что-то они хотят, сами не знают, что хотят. Вот и все.
Я думаю, это все заговор политический, американский. Я думаю, это Америка, как она Грузию настроила против России, так же сейчас настраивает и Украину.
А зачем нам это терять своих друзей? Они все-таки нам считаются друзьями, хоть они уж не очень так хорошо к нам относятся, но все равно это была большая ошибка распустить Советский Союз.
Ой, да понимаете, ну что холодная война? Что холодная война? Это лишняя гонка вооружений, это лишние траты денег. Себя страна загоняет себя в угол. Если под боком у нас будут члены НАТО, как будет Черноморский флот вести себя? И нам придется тоже какие-то ответные меры. Это еще больше усугубит отношения наши. Это же, как говорится, малолетним детям ясно.
Вот сейчас идет крестный ход. Крестный ход идет по всей и Украине, потом в Россию. Это сплочение православия. То есть все православные люди там живут. И в Грузии православные, и на Украине православные. И Русь-то ведь единой когда-то была. И как-то вот мне даже странно, что вот Украина вдруг войдет в какой-то вот другой блок.
Да, то есть я не против там Америки, я не против там других государств, которые в НАТО участвуют. А вот именно как бы какая-то Россия должна быть все равно где-то отдельно, свои права, там свои границы защищать самостоятельно, все.
Россия, сколько за всю историю, была всегда одна. Против нее был весь остальной мир, так что сейчас ничего не изменилось, все то же самое. Представляете, изменить путь. Чтобы изменить путь, надо поменять в корне все, начиная от менталитета русского человека, его привычек, его, так сказать, национального характера, заканчивая всем устройством государств. Все в мире относительно, все познается в сравнении. Жизнь покажет, что там плохо, что хорошо.
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, что означает для России решение отложить вопрос об интеграции в НАТО Украины и Грузии. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах Радио Свобода представляем вам выпуск новостей культуры. В день рождения Андрея Тарковского пройдет киновечер в Москве. Лидер американского проката выходит на российские экраны, а Вуди Аллен подает в суд на производителя одежды. Панораму новостей культуры представляет Иван Толстой.
День рождения Андрея Тарковского будет отмечен творческим киновечером 4 апреля в Библиотеке искусств имени Боголюбова на Сущевской улице в Москве. В программе выступления сестры режиссера Марины Тарковской и актрисы Натальи Бондарчук, показ документальных фильмов «Щипок» 1995 года, режиссер Шорина, и студент Андрей Тарковский 2007 года, режиссер Леонтьева. Представление новых книг о Тарковском. Вечер ведет главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров. На должность художественного директора председательства Франции в Европейском Союзе назначен знаменитый дизайнер Филипп Старк. Французский министр иностранных дел Бернар Кушнер хочет, чтобы пребывание его страны во главе Евросоюза было как можно более креативным. «Речь идет о создании максимально современного имиджа страны», сказал 59-летний Филипп Старк. «Мы хотим показать не старомодную Францию в берете, а передовую страну на гребне прогресса». Сын авиаконструктора Старк за свою 25-летнюю карьеру проектировал ночные клубы, зубные щетки, жилые кварталы и мышки для компьютеров. Его произведения хранятся в музеях Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Мюнхена, Киото и Барселоны. Созданные Старком проекты нередко запускались в массовое производство и продавались по доступным ценам. Председательство Франции в Евросоюзе начинается с 1 июля. Фильм режиссера Роберта Лукетича «21», который вышел в лидеры североамериканского кинопроката, в апреле пойдет в России. В Московском кинотеатре «Октябрь» 8 апреля состоится пресс-показ картины. В российском прокате «21» стартует 17 апреля. В главных ролях снимались Джим Стерджес, Кевин Спейси, Лоуренс Фишберн и Кейт Босфорд. В фильме рассказывается приключенческая история о том, как герои взялись переиграть казино в Лас-Вегасе. Кинорежиссер, сценарист и актер Вуди Аллен подал в суд на производителя одежды American Apparel за незаконное использование его изображения на рекламных плакатах и в интернете. Адвокаты Аллена заявляют, что фирма American Apparel никогда не получала у режиссера разрешения использовать в рекламных целях созданный им образ еврея-хасида с длинной бородой и в черной шляпе, в котором актер предстает в одной из сцен фильма «Энни Холл». За незаконную рекламу Аллен требует компенсации в размере 10 миллионов долларов. В Милане прошла презентация книги «Христианин в миру», посвященная видному итальянскому мыслителю, ученому и общественному деятелю Джузеппе Лацатти. Книгу подготовил историк Михаил Талалай. Лацатти родился в Милане в 1909 году, увлекся раннехристианской литературой и стал видным специалистом. Во время Второй мировой войны лейтенант Лацатти 2 года провел в нацистском плену. По окончании войны его выбрали членом парламента. Он участвовал в создании Конституции Итальянской Республики. Для большинства итальянцев Лацатти – один из основателей современного итальянского государства. В 1968 году он стал ректором Миланского университета. Много писал о культуре, современном христианстве и месте христианина в миру.
Выпуск новостей культуры представил Иван Толстой. В Екатеринбурге начался судебный процесс по делу автолюбителя Кирилла Формунчука. Его обвиняют в избиении военного комиссара одного из районов Екатеринбурга. Формунчук уже прославился своими судебными тяжбами с госавтоинспекцией. Подробности от нашего корреспондента в Екатеринбурге Дениса Каменщикова.
12 октября прошлого года екатеринбуржец Кирилл Формунчук приехал в областное управление ГИБДД, чтобы получить государственные регистрационные знаки на свой автомобиль взамен транзитных. Вместо этого сотрудники госавтоинспекции отправили его на служебной машине в военкомат Чкаловского района Екатеринбурга, чтобы проверить, не уклоняется ли он от службы в армии. Заверение самого Формунчука, что у него имеется отсрочка, ни на инспекторов, ни на сотрудников военкомата не подействовали. Что произошло дальше, теперь должен выяснить суд. Военный комиссар, полковник Александр Заволока, уверяет, что автолюбитель его избил.
Он толкнул меня в стену, ворвался по бою, я внизу на этом столе, а Кирилл на мне сверху.
Военком вызвал милицию, и Формунчука увезли в РУВД, где в ту же ночь он был жестоко избит. Ушиб и отек головного мозга, кровоизлияние, выбиты зубы, сломан нос. После выхода из больницы Формунчук неоднократно заявлял, что считает историю с военкоматом местью со стороны сотрудников госавтоинспекции. Все началось еще летом 2006 года, когда Формунчук купил новую машину и ездил с транзитными номерами на ветровых стеклах, а на бампер повесил самодельную табличку с надписью «Медвед-01РУС». Сотрудники ГАИ отреагировали на это негативно, в результате чего Кирилл подвергался многократным остановкам и проверкам. Он подал на ГАИ в суд и доказал свое право до регистрации вешать на машину любые декоративные номера, поскольку транзиты у него имеются и правильно установлены. Сумел поссориться Формунчук и с начальником областной ГАИ. После жалобы автолюбителя в МВД России полковник Юрий Демин был вынужден снять тонировку со своей служебной «Ауди». История с военкоматом случилась уже после всех этих событий. Вины в избиении военкома Формунчук не признает и уклонистом себя не считает.
Полностью не согласен с предъявляемыми обвинениями. Считаю, что следствие проведено ненадлежащим образом. В обвинительном заключении очень много вещей, которые абсолютно не связаны друг с другом, не имеют логического смысла.
Между тем, обвиняют Кирилла Формунчука в применении насилия к представителю власти, говорит помощник прокурора Чкаловского района Алена Лагунова.
За данное преступление предусмотрено наказание либо в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо в виде лишения свободы до 5 лет.
За делом Формунчука с осени прошлого года с интересом следит все автомобильное интернет-сообщество Екатеринбурга, с нетерпением ожидающее окончания судебного процесса. Автолюбитель находится под подпиской о невыезде и ведет в сети собственный живой журнал. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
8:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Бухаресте пройдут переговоры президента России Владимира Путина с лидерами стран-членов НАТО в рамках заседания Совета России-НАТО. Пикет против армейского произвола проведут сегодня в центре Уфы правозащитной организации Башкирии. В Дагестане за нарушение трудовой дисциплины уволен шеф-редактор газеты «Новое время» Сергей Расулов. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил сроки ареста трем подследственным по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на следующей неделе посетит Москву. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Обычно в это время мы представляем вам обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Томска, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Одна из главных тем в сегодняшней томской прессе – перевод главного прокурора области Сергея Панова в Удмуртию. Госсовет уже утвердил Панова в должности прокурора республики. Но прежде чем покинуть Томск, Сергей Панов встретился с журналистами. И вот статья в «Вечернем Томске» – последнее слово прокурора. Панов честно признается, уезжать из Сибири в его планы не входило. Город Томск стал для него родным. Одно из самых громких дел прокурора Панова – это арест томского мэра Александра Макарова, замечает издание «Вечерний Томск». Цитируя Сергея Панова, газета пишет: «Это дело стало для прокуратуры настоящей головной болью, но избавляться от этой головной боли после отъезда Панова в томской прокуратуре не собираются», – заверил журналистов Панов. Еженедельник «Томские новости», который также пишет о теперь уже бывшем прокуроре области, замечает, что Сергей Панов сожалеет, что точку в деле мэра Макарова поставит другой прокурор. «Томские новости» также говорят о том, что депутатам Госдумы Томской области уже предложили согласовать на должность главного прокурора кандидатуру Василия Войкина, ныне зама главного прокурора Иркутской области. Обозреватель «Томских новостей» Александр Красноперов предполагал, что томскую прокуратуру возглавит не местный. Неделя выдалась богатой на отставки. «Томские новости» также рассказывают о том, что глава областной избирательной комиссии Геннадий Казак подал в отставку по собственному желанию. Больше 14 лет Казак возглавлял облсберком. Своим главным достижением считает формирование избирательной системы области. В ближайший месяц Центр избиркома Российской Федерации предстоит определиться с новым руководителем Томского облсберкома. А томское приложение «Аргументов и фактов» задается вопросом, кто остановит новый виток роста цен. Каждый поход по магазинам заканчивается для томичей стрессом, пишет газета. Осенью всех шокировала цена растительного масла 50 рублей. Сейчас стоимость перевалила за 60. В магазины, как в музеи, отправился журналист, чтобы понять, действует ли так называемое замораживание цен на социальные продукты, то есть хлеб, масло, творог, сыр. В общем, здесь же приводится сравнительная таблица. Сколько продукты стоили в октябре и сколько стоят теперь. Выяснилось, что с осени цены медленно, но верно росли. На 1,5 рубля подорожал хлеб, на 5 рублей масло. Очень беспокоит томичей куриное яйцо. Оно подорожало на 7 рублей. В общем, правительство России разрабатывает закон о торговле, который позволит вводить госрегулирование на некоторые продукты питания, замечает издание. И томские чиновники будут рады такому легальному воздействию на торговлю. Ведь сейчас в регионе распоряжение губернатора о сдерживании цен на социальные продукты носит рекомендательный характер. Можно только попросить, а не приказать, заключает томское приложение «Аргументов и фактов». Вот, пожалуй, самые любопытные статьи в сегодняшней томской прессе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Далее на волнах Радио Свобода наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как США бьются со СПИДом в Африке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Биржи, на которых происходит торговля природными ресурсами, превратились в круглосуточные казино. И это является главной причиной абсурдных цен на нефть, заявили на слушаниях в Конгрессе раздраженные американские законодатели. Они отмахнулись от уверений главы Государственной комиссии, регулирующей эти рынки, в том, что нынешние цены отражают баланс между реальным спросом и предложением, который диктуется ненасытным аппетитом китайцев и индийцев, ослабленным долларом и геополитической напряженностью. По мнению законодателей, с которыми согласны и немало экспертов, цены на контракты на продажу нефти необоснованно вздуваются благодаря гиперактивности инвестиционных фондов, превративших нефтяные контракты в объект спекулятивных торгов в надежде сорвать моментальный куш. Законодатели намерены представить законопроект, который обяжет покупателей контрактов получать купленную ими нефть, что, как они надеются, вытеснит с рынка нефти финансовых игроков. С винтовкой в руках вышел на защиту своей собственности от налогового инспектора 60-летний житель штата Висконсин. Когда в понедельник местные полицейские попытались вручить Роберту Бейлису судебное решение о конфискации его дома и 8 гектар земли, их встретили выстрелы. В четверг группа захвата отправилась выселять неплательщика налогов на бронетранспортере. Результат прежний. Бейлис начал отстреливаться из забаррикадированного дома, и полицейские решили пока не усугублять противостояние, сделав ставку на переговоры. По словам соседей, Роберт Бейлис никогда не скрывал ни любви к власти и любви к оружию, постоянно появляясь на людях с полуавтоматической винтовкой. Полиция надеется, что конфликт все-таки закончится миром, хотя вооруженное сопротивление власти гарантирует нарушителю законов тюремный срок. Интересно, что налоговый долг Бейлиса составляет всего 5 500 долларов. Соединенные Штаты стали главной надеждой больных СПИДом африканцев. В то время как некоторые эксперты предрекают демографическую катастрофу в некоторых странах Южной Африки, где более четверти населения инфицировано вирусом СПИДа, США выделяют беспрецедентные суммы – десятки миллиардов долларов на программы борьбы с инфекцией. В четверг Белый дом приветствовал решение Конгресса выделить на эти средства 50 миллиардов долларов. Рассказывает Алан Давыдов.
Согласно законопроекту, принятому подавляющим числом голосов, из федерального бюджета будут до 2013 года ежегодно выделяться по 10 миллиардов долларов. Свыше 80% из них будут идти на предотвращение и лечение СПИДа. Деньги выделяются в рамках утвержденного президентом Джорджем Бушем чрезвычайного плана по борьбе со СПИДом – PEPFAR. Данный план считается крупнейшей международной акцией в области здравоохранения, инициированной когда-либо одной страной и направленной на борьбу с конкретным заболеванием. В рамках этой программы за последние 5 лет США уже направили 15 миллиардов долларов в помощь 120 странам с особым акцентом на 15 странах, в которых люди больше всего страдают от СПИДа. В основном это страны в южной части Африки. При утверждении законопроекта конгрессмен-республиканец от штата Индиана Майк Пенс сказал, что принятие этого документа является моральным долгом законодателей. В Библии сказано, кому много дано, с того много и взыщется. И я считаю, что у Соединенных Штатов есть моральное обязательство быть всемирным лидером в противостоянии СПИДу. Я полагаю, что существует возможность в рамках нашего финансового регламента следовать нашему моральному зову. Величайшим правом человека является право на жизнь. Америка богата не только материальными ресурсами, но и, что еще важнее, богата своим милосердием. Мировая история полна разных примеров проявления человеческой натуры. Порой мы становимся свидетелями величайшего людского равнодушия, но бывает и так, что нас изумляет красота бескорыстного сострадания, когда мы возвышаемся над политикой и протягиваем руку помощи тем, кто испытывает крайнюю нужду. Пусть сегодня это будет тот самый случай. Интересно, что на реализацию 2-го 5-летнего этапа программы PEPFAR республиканская администрация Буша первоначально запрашивала у Конгресса 30 миллиардов долларов, вдвое больше, чем было потрачено в предыдущую 5-летку. Палата представителей, в которой большинство составляют демократы, повысила общую сумму проекта до 50 миллиардов долларов. У Белого дома это не вызвало особых возражений. Согласно условиям программы борьбы со СПИДом, ежегодно выделяемые на нее средства вкладываются в основном в партнерство со странами, принимающими помощь, и направлены на создание и повышение потенциала национальных систем здравоохранения. Международными партнерами программы являются Всемирный банк, учреждения ООН, правительства других стран, а также частные предприятия и фонды.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и в завершении часа, как обычно, мы знакомим слушателей и сами знакомимся с ответами на вопрос, который сегодня мы предлагали слушателям Радио Свобода. Этот вопрос, я напомню, был связан с отказом, временным отказом Украины и Украине и Грузии во вступлении в НАТО. И мы спрашивали, что это означает для России, такой отказ. Вот что пишут нам слушатели. Сергей Митрофанов. Это означает, что американцы пока сосредоточились на том, чтобы сбивать российские ракеты. В результате научно-технического прогресса скоро они научатся сбивать все, и Россия останется без щита, потом будет конец света. Довольно мрачный вывод, Сергей. Я лишь призываю вас не спускаться в пещеру, подобно пензенским затворникам. Может быть, все-таки конца света и не будет. Впрочем, ваше решение в любом случае мы уважаем. Константин пишет: «Служба в армии – это работа, которая должна быть привлекательной и оплачиваться не хуже, чем в натовской армии. Но вот с этим, по-моему, не согласиться просто невозможно. Господа майоровы считают, что если бы НАТО не было, его надо было бы выдумать. Очередную мюнхенскую речь Путина в Бухаресте вчера у Соловьева господин Затулин уж так наспугал и Украину, что понятно, так как он человек не глупый и сам не верит ни одному своему слову, зато верит обыватель, мнение господ майоровых. В цивилизованный мир стремления потребуют слегка терпения, а главное на то желание, некоторое стихотворение, не подписанное, к сожалению. Владимир Михайлович из Ульяновска считает, что Украина с Грузией все равно будут приняты в НАТО, вопреки истерике кремлевских ястребов. Для России это означает, что вхождение в НАТО Грузии и Украины возможно только вместе с Россией, а лучше бы, если бы со всеми странами СНГ. Это уже мнение Николая. Это означает, считает Тагир Якупов, что серым ничтожеством из московского Кремля в очередной раз утерли нос, хозяйничать по всему миру, навязывая другим странам и народам свои предпочтения, не получится. Следующий ответ в цивилизованный мир стремления, а это уже было повторно, видимо. Прислал это письмо, кстати, Ваня Жуков. На этот раз оно подписано. Александр Добрый считает, что идет передел мира. Для одних стран двери НАТО открыты, для других, как Россия, наглухо закрыты. Шансов у нас немного. Китай — наше спасение. Вот довольно странный вывод. Спасение от чего? Думаю, на Запад все еще действует инерция военной мощи СССР. Тем более антинародным режимом всегда была характерна непредсказуемо повышенная агрессия в отношении и остального мира. Довольно взвешенное мнение Александра из города Сызрань. Николай Борода. Если учесть, что военная мощь России составляет всего 10% от военной мощи США, то, естественно, понятно, что затягивание удавки на шее России отложено, но не отменено. России следует подумать о сближении с Белоруссией, КНДР, Кубой и так называемыми непризнанными государствами. Надо хоть что-то противопоставить НАТО, равно как и увеличение своей собственной военной мощи. Мнение, может быть, и взвешенное, но Белоруссия и КНДР вряд ли это те мощные силы, которые можно кому-либо противопоставить. Всю информацию нам не дают, считает Лидия. Ясно лишь, что НАТО — это военно-агрессивный блок, и манны небесной от него не дождешься, а отсрочка — лишь красивая мина при плохой игре, либо новый мировой порядок строится против России, за счет России и на обломках России, считает Лидия. Еще одна точка зрения, я думаю, что на сегодня последнее. Время работает на НАТО. Чем дальше, тем больше украинцев предпочтут войти в Союз, и в этом будет виновата сама Россия. Этим мнением господина Архипова мы на сегодня и завершим ответы наших слушателей на вопрос по поводу того, что означает для России временный отказ об интеграции в НАТО Украины и Грузии. На этом мы завершаем информационный выпуск программы «Время свободы». Продюсер Олег Львов и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. Напомню, что в 9 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» выпуск программы «Свобода в 9» с ведущей Евгенией Назарец. Всего вам самого доброго и, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.